Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Трэды Рабаша, первый том, страница 669, статья «Что является основой, на которой выстраивается святость?» Можете задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, 669 страница, статья «Что это за основа, на которой строится святость?» Мы во втором столбце со слов «Умадоа давка лидетура». И из сказанного мы можем объяснить чуть выше. Из сказанного мы можем объяснить то, что мы спрашивали из сказанного в Зоре, о том, что написано, и тот, кто встает ночью, чтобы заниматься Торой, Тора сообщает ему о грехе его. И мы спрашивали, почему именно тот, кто изучает ночью, и почему именно Тора должна сообщить ему о грехе его? И его ответ, как мы уже говорили выше, для того, чтобы человек почувствовал, что получающий для себя называется грехом. И это именно с помощью Торы он может прийти к ощущению, что желание получать для себя называется грехом. Тогда как простолюдины не могут знать, как говорит Рамбам, что понятие «лишма» не раскрывают ни женщинам, ни детям, ни народам земли, что означает «не раскрывают», потому что они не могут этого понять. Но именно благодаря Торе, потому что Тора может донести это ощущение до человека, чтобы он понял, что получение для себя называется грехом. И почему именно с помощью Торы, когда мы изучаем ночью, есть у нее сила, чтобы сообщить о грехе, то есть каково предпочтение ночи перед днем, что означает, что именно ночью, как сказано, и тот, кто встает ночью заниматься Торой, сообщает ему Тора о грехе его. И для того, чтобы это понять, необходимо сначала понять, что означает день и ночь в работе. Понятие «ночь», как сказали мудрецы о сказанном, утром встанет убийца, а ночью будет как вор. И что значит «свет»? И что означает слово «свет»? И что значит, что ночью будет в твоих глазах как вор? И мы видим, что мудрецы пользуются словом «день» или «ночь» как наверняка и с сомнением. И нужно объяснить, что днем называется в работе, в то время, когда человек занимается Торой и заповедями, и у него есть уверенность, что он получит награду за свои усилия, и тогда он рад своей доле, и у него нет места для молитвы, чтобы молиться ему, потому что чего не достает ему. Но только человек говорит, может быть, что я должен заниматься больше. И, конечно же, есть у него объяснение, поскольку ему не достает время по каким-либо причинам или здоровья, но обычно он в порядке, потому что он верит, что он получит вознаграждение. Он верит в вознаграждение и наказание в этом мире и в будущем мире. И это называется изучающий Тору днем. А изучающий Тору ночью называется тот, у кого есть сомнения, потому что сомнения называется ночью. И это бывает, когда человек желает идти путем истины, то есть с намерением ради отдачи. То есть он хочет работать в Торе и заповеди в другом качестве, по сравнению с тем, когда он работал, находясь в массах, чтобы получить, как и массы, чтобы получить награду в этом мире и в будущем. Но он хочет заниматься Торой и заповедями, чтобы не получать награду. И таким путем тело сопротивляется, и поэтому приходят к нему всегда чуждые мысли, которые приносят ему сомнения в его работе. И в чем они выражаются? Иногда он думает, что необходимо идти путем отдачи. И тогда тело начинает сопротивляться. И тогда приходят к нему мысли, что может быть справедливость на стороне большинства. То есть, что можно работать путем отдачи, потому что трудно, нельзя работать путем отдачи, потому что невозможно воевать с телом. Но нужно идти, по мнению большинства, потому что большинство понимают лучше, и они занимают более важное место в мире. И если он идет путем направить, чтобы его действия были только ради отдачи, а не с намерением отдачи, что означает, что выполняет Тору и заповеди, потому что Творец его заповедал ему заниматься заповедями и соблюдать Тору. И они выполняют Тору и заповеди во имя Творца, потому что Он заповедал нам. И за это мы получим награду. И это, по всей видимости, самый правильный путь. И поскольку это против себелюбия, не против себелюбия, поэтому не так трудно идти этим путем. Тогда как идти путем отдачи, поскольку этот путь не принимается большинством, у человека всегда есть сомнения в том, что тело по своей природе склоняется к мнению клипот, и их свойство — только получение. И поэтому у него работа всегда только воевать с этими мыслями. И даже когда человек преодолевает тело и дает ему понять, ведь ты видишь, что по природе притягивается сила, чтобы служить большому, без всякой награды. И тогда тело говорит ему, и говорит справедливо. Когда ты видишь материальным, что человек велик, и видишь, что многие его почитают, ты можешь впечатлиться от них, потому что многие считают его большим, и тогда можно работать в отдаче, тогда как здесь ты находишься в скрытии, когда величие и важность Творца не открыты, а ты только хочешь видеть, что это так на самом деле, что Творец важен, и стоит работать на него без всякой оплаты. И тогда человек становится слабым по сравнению с телом, и ему нечего ответить, потому что только одно можно сказать тогда, что он идет выше знания. Получается, что он со свойством разума не может преодолеть тело с его претензиями, и тогда человек нуждается в милосердии свыше, чтобы не убежать с поля боя. И это называется ночью, когда человек находится в сомнениях из-за того, что тело предъявляет ему претензии. И тогда эта Тора раскрывает ему его грех. То есть, что его грех — это истинный и основной грех. Потому что тогда он видит, что недостает ему веры в Творца. Что у него нет возможности верить, что Творец, он велик и правит, и стоит работать и отдавать ему, чтобы было у него удовольствие от меня. То есть, что нет у человека наслаждения от того, что он служит великому царю. Как сказано в Зоре, но главное — страх, то есть когда он трепещет перед Творцом, потому что он велик и правит всем, поскольку он корень, из которого распространяются все миры, и величие его проявляется в действиях его. А без Торы человек не способен почувствовать то, чего ему недостает, потому что есть правило — что скрытие должно предварять раскрытие.
Человек должен ощущать себя, что он сам только материя, с которой происходят два этих состояния. С одной стороны, раскрывается то, что называется грех, это не связано с ним, это я создал злое начало, Творец приводит его к разным представлениям, которые, в общем, называются грехи. И человеку нельзя относить эти грехи себе. А здесь тоже нет никого, кроме него. Это Творец организует ему все это, чтобы человек увидел, насколько он оторван от общей системы. Это называется раскрытие греха, раскрытие сбоев в системе, в общей системе, чтобы он захотел укрепить их, соединить, связать, исправить. А потом, когда против этого Творец помогает ему и приводит его к связи, к исправлению, к исправленным, хорошим состояниям, тоже не связано с этим, что он сам что-то делает, а это все исходит свыше. Ему показывают то порчу, то исправление, а его работа быть все время, держаться за единственную причину этого, за Творца держаться. Да? Это как маятник. Идет справа, идет налево, неважно. Главное — это быть связанным с единственной первопричиной. В этом вся работа. И тогда из того, что он идет направо, идет налево, но держится за причину, отсюда он получает то чувство, то разум, то чувство, и так у него накапливается важный параметр для того, чтобы быть связанным, держаться за Творца. По крайней мере, в чем-то, и так всякий раз до Гмартикуна, в общем, падения, подъемы, всякий раз добавляет, в падениях добавляется его эго, желание получать в разных видах. В подъемах как бы обнаруживает, что все это исходит свыше, связано с системой. И так он должен видеть себя все время продвигающимся. Не может быть продвижения без того, чтобы и был вечер, было утро, день один.
670-я страница, второе. Столбец, строчка Убли Тора. И без Торы человек не способен почувствовать то, чего ему недостает, по причине, что есть правило, что исчезновение должно предварять появление. И невозможно почувствовать исчезновение, то есть чтобы недоставало у него чего-либо, если он не чувствует, что есть что-то в мире, и что это хорошее и недостающее ему. И тогда можно сказать об исчезновении. То есть есть тот, кто чувствует это исчезновение. И тогда можно сказать, что необходимо стараться наполнить недостающее. И первое исчезновение создано. Кто его создал? Творец в мире бесконечности. Мы изучаем, что он и имя его едины. Первое исчезновение — это скрытие, когда ушел свет и осталось желание, хисарон. И свет линии должен наполнить тот хисарон, который создал Творец. И он существующий, он создал новое, он создал исчезновение. Поэтому, когда человек изучает Тору и чувствует с помощью Торы, что есть Творец и Правящий, но что с помощью того, что он изучает Тору, приходит к нему свет Торы, который возвращает его к хорошему, и он начинает чувствовать с помощью Торы, что есть дающий Тору. И тогда он начинает понимать, что большая заслуга — служить ему. И когда он начинает говорить с телом в связи с этим, и то маленькое ощущение, которое он почувствовал уже, что стоит служить Творцу, стоит против этого сила сопротивления тела, чтобы сопротивляться изо всех сил ощущению получения свыше свойства света в ней. То есть не за один раз получает от света Торы, чтобы этого было достаточно вернуть тело к источнику. Но это приходит одно за другим. И поэтому посередине есть подъемы и падения. И поэтому на каждый подъем, который он получает, он начинает понимать, что необходимо идти путем отдачи. Сразу же приходит к нему сопротивление со стороны природы тела. Но это специально сделано так изначально, и так это со стороны Творца. И дело в том, что нет света без кли. Потому что то, что приходит к нему свыше, называется пробуждением свыше. То есть необходимости наполнения приходят как одно целое. И тогда у него нет необходимости со своей стороны, чтобы пробудилось в нем желание, что стоит служить Творцу. Поэтому, когда уходит ощущение, что это приходит свыше, начинает постепенно образовываться в сердце его небольшая необходимость работать по отдаче.
Хочу сказать, что падение происходит тоже благодаря свету, только он действует как будто своей обратной стороной, ахураем. Если не было бы света, не было бы ощущения падения, хисарона, если бы человек не знал, допустим, что в мире есть, ну, я не знаю, какая-то красивая машина. Не чувствовал бы вообще, кроме телеги, лошади, не знал бы ничего. Так нет ничего. То есть наступает какой-то хисарон, потребность. Я еще не вижу его позитивно, но когда он негативно проявляется во мне, то есть я хочу этого, но этого нет, это называется падение. И поскольку его нет, у меня нет свечения издали, а есть только тьма, но она строит во мне уже кли для наполнения в будущем. То есть все падения происходят благодаря тому же свету, который потом в явном виде проявляется в подъемах. Все падения происходят благодаря свету Хохма без облачения Хасадима. Потом приходит облачение Хасадим, которое нам нужно, по сути дела, принести с помощью нашего усилия. И тогда тот свет Хохма, который облачается в Хасадим, он светит.
671 страница, первый столбец, строчка, и тогда он начинает просить у Творца, чтобы дал ему эту силу. Тогда это состояние называется свет и кли. Есть еще причина, почему нужно пробуждение снизу, поскольку то, что дает выше, без подготовки со стороны нижнего, получающий не способен почувствовать важность. Согласно правилу, все, что человек, от чего человек хочет насладиться, зависит от важности этого. Поэтому прежде чем высший дает ему почувствовать что-то, невозможно сказать, что он желает чего-то. Но после того, как приходит к человеку какое-то пробуждение в работе Творца, и необходимо верить, что то, что человек пробудился к необходимости работать в служении Творцу, это Творец посылает ему эти мысли без посланников. То есть никто не говорит ему, что необходимо заниматься работой. И тогда человек, конечно же, говорит, что это приходит к нему свыше. Но даже если приходит какой-то человек и начинает давать ему понять и объясняет ему, что необходимо войти в работу Творца, и человек пробуждается благодаря этому, и тогда пусть не говорит, что кто-то дал ему эту необходимость в работе Творца, но и этот человек был посланником Творца, чтобы пробудить его. Это значит, что иногда человек обязан сказать, что Творец дал ему желание без посланников, а иногда человек должен сказать, что это желание исходит от Творца, при помощи посланника. И поскольку это желание приходит к нему без подготовки с его собственной стороны, и он, поэтому он не умеет ценить важности этого. И само собой, что человек не настолько впечатляется и не может насладиться от этого, потому что не знает ценности этого. Это похоже на то, когда человек посылает подарок своему товарищу, а товарищ не умеет этого оценить. Ну, например, скажем, когда получающий подарок думал, что это стоит приблизительно $100, а дающий подарок заплатил за него $10,000. И дающий подарок знает, что получающий подарок не умеет ценить подарок, а только согласно своему пониманию. И, конечно же, мы понимаем, что дающий подарок ищет всевозможные способы, чтобы получающий подарок мог понять ценность подарка, и у него была возможность насладиться от подарка согласно тому, как хочет дающий. И это является причиной, что есть в порядке духовной работы подъема и падения, которые называются днем и ночью. Потому что Тору, которую изучают в ночное время, в этом преодолении человек видит, насколько он отдален от Творца из-за того, что он не способен выйти из себелюбия. И Тора приносит ему важность в то время, когда есть у него подъемы. И тогда он должен сказать, что Творец приближает его к себе. То есть Творец не скрывает себя от него, поэтому он чувствует целесообразность того, что у него будет слияние с Творцом. И это, как мы изучали в ТЭС, и он объясняет там 4 стадии прямого света. И говорит там, в чем разница между хохмой прямого света и малхут прямого света. И хотя в сферот хохмы и в сферот малхут есть тот же свет, в таком случае, почему это называется хохмой, а это малхут?
Есть по этому поводу вопросы или вообще до этого места? Что?
Рав, в чем разница, когда он говорит, что Творец дал ему желание без посланников, а иногда он должен сказать, что это желание приходит к нему от Творца через посланника?
Человек должен всегда говорить, что это желание исходит от Творца. Только от него все приходит. Но иногда это без посланников, а иногда с посланниками. Он видит во всех посланников Творца, что бы то ни было. Иногда это приходит якобы напрямую, а иногда через разные облачения. Так мы воздействуем друг на друга, один на другого. Почему так это происходит? Потому что благодаря нашим связям мы можем тем самым раскрыть отношение Творца к нам в явном, четком виде, понятном, до такой степени, что сами можем реагировать тоже в явном виде на Творца. Поэтому Творец не скрывается абсолютно в своем воздействии на нас, он воздействует, и нет никого, кроме него в этом, с одной стороны. С другой стороны, когда он воздействует, он не воздействует так, что мы не видим источника, а мы видим, кто воздействует на нас как переходное звено, но мы должны через переходное звено увидеть его, как мы это делаем, пока мы не связываем всю реальность с одной системой, и тогда мы раскрываем во всей этой системе Творца, который находится внутри, во всей реальности, и он наполняет и упорядочивает ее. И тогда вся реальность исчезает, потому что мы пришли к связи с ним. Да, так это. Поэтому вся наша работа в «нет никого, кроме него». Это и есть работа. И нет ничего другого. Вся наука Каббала раскрывает только это. То есть обучает нас, как раскрыть это. В этом разница, допустим, между светом Хохма, то, что он сейчас говорит, который находится в Хохме или находится в Малхут. В чем разница? Что в Хохме это в абстрактном виде, а в Малхут это уже в материи творения, которое ощущает, осознает, реагирует на это снизу вверх. Да.
Скотт из Англии спрашивает, что значит преодолеть тело? Рабаш говорит о состоянии, в котором нужно преодоление. Это действие происходит только с помощью света?
Не важно, как мы говорим о состояниях, что такое преодолевает тело. Я вижу какой-то сбой в общей системе. Вместо того, чтобы видеть мою связь с Творцом, которая раскрывается во всей реальности, между людьми, между всеми желаниями, я вижу наоборот, большую порчу.
И
эту порчу я тоже должен изучить, откуда она, почему, потому что в мере осознания порчи я потом смогу больше ценить исправление. Проблема только в том, что такое изучить порчу, что я не сижу, как глупец сидит, сложа руки, пожирает себя, что я плачу в том, что нахожусь в неисправленном состоянии, а я выясняю, что это состояние должно объяснить мне, где здесь действительно недостаток совершенства, если это проявляется по причине моего эго. Короче говоря, чему меня хотят обучить в ощущении порчи?
Вот.
После того, как я наверняка изучаю ее и понимаю, как правильно относиться к ней, тогда, укрепляя мою связь с группой, потому что там я исправляю, у меня нет больше места для исправления, получается, что я этим прихожу к состоянию, когда эта порча исправляется. И тогда я прихожу к силе раскрытия, исправления против ощущения сознания, правильного осознания порчи, что все это прежде всего я соотношу с Творцом и к правильной необходимости раскрыть это, потому что я должен увидеть, насколько моя природа противоположна ему, и сейчас, когда я увижу, насколько его природа добрый, творящий добро на фоне раскрывшейся мне моей природы. И одно против другого у меня есть сила исправления света, которая раскрывается в исправленной связи. Это Наранхай, может быть? От Нефиш до Ихида? Да, все. Да,
когда человек находит, ощущает ненависть к товарищам и просто ужасные мысли.
С причиной или без причины?
Без причины. Вдруг приходит к тебе посреди урока, может прийти. Ты находишься в тревоге полдня, и критика по отношению ко всем просыпается. Как в таком состоянии можно что-то сделать?
Что практически делать в этот момент? Это вопрос, вспоминает ли человек вообще, что он должен что-то делать в этот момент.
Проскакивает мысль, что все это от него, зачем ты молишься? И эта мысль отбрасывается еще раз.
Прекрасно, очень хорошо. Хорошее состояние. Что надо делать? Сейчас мы говорили все время. Нужно все это относить к единой силе, к одной причине. Мы находимся под воздействием одной силы, которая сама все делает. И творение, и порча, исправление творения. Мы должны быть только в осознании, насколько возможно, между нами, учиться, что она делает с нами. Поэтому это называется работа Творца, мы называемся ученики мудрого. То есть мы хотим научиться у него, он называется мудрый, Талмид Хахам. Что он делает? Из того, что мы учимся, потому что он делает, мы тем самым включаемся в разные состояния. Эти состояния, когда они накапливаются, они дают нам действительно богатство, как сказать, возможность различать, видеть вещи, начинать видеть новый мир. Эти состояния противоположные, которые мы изучаем, это как свет и тьма, и мы без этого бы не могли ничего увидеть в нашем мире. Так он обучает нас все время, что произойдет в том мире, который он хочет раскрыть нам. Что делать? Стараться зубами просто держаться за нет никого, кроме него. Чтобы тебе напоминали это, и телефон бы звонил, может быть, кем-нибудь там, сделать там какую-нибудь напоминалку, или товарищи, или ты, или еще как-то. Но это и есть работа. Это и есть работа. И радоваться тому, что тебя выбрасывает в разные такие мысли и отношения. Благодарить. Признавать, что это и есть учеба, что тебе дают как человеку, который хочет быть спортсменом. Допустим, ему дают разные упражнения, а тебе дают. И тебе надо принимать их и упражняться. Это и есть путь. Это может взять даже несколько лет. Но ты всякий раз идешь и добавляешь разных ощущений, пока это не накопится уже и станет духовным уровнем. Тут главным образом, что здесь может помочь, это поддержка окружения, что все твои товарищи тоже так же будут в такой работе, и эта работа равная для всех, и надо говорить с ними, и вы можете говорить об этом, да?
Вы сказали, что эти состояния даются человеку для того, чтобы обучить его чему-то. Как человек может понять, что делать с ними, находясь в этом мире, в восприятии этого мира и все, что связано с этим? Как он может подняться над своим состоянием и понять, что хотят от него с более высокой ступени?
Пока не проходит какое-то определенное время, то есть количество действий с ним, которые накапливаются у него, соединяются в нем в общем и дают ему какое-то ощущение общее из всех падений, из всех состояний, он не может ничего сделать. Это как в родившемся ребенке. Несколько недель, месяц, два, что он видит, что чувствует, он... Вдруг мы видим, он реагирует на стук. О, есть у него немножко чувство. Вдруг зажигает свет, он делает что-то глазками. Начинает быть впечатление, какие-то реакции у тела на то, как на него воздействуют. А до этого не было. До этого он реагировал только на удар. Да? Даже тепло-холод еще не реагирует. У него нет внутреннего баланса, мы должны нагревать его. Тело еще не сохраняет баланса. И так мы видим, что и мы тоже так. В в нашем духовном росте. И надо понимать это по ученикам, что нет другого выхода. Главное — это терпение, давать им всякий раз возможность укреплять немного, давать возможность падать, ставить на ноги, падать, потом они сами будут падать и вставать. И без того, чтобы прошли по ним разные эти противоположные действия, человек не знает, не понимает, не может помнить, не может во время падения быть и думать о подъеме. Как это? Он весь целиком только в одном. Мы видим в нашем мире, в чем разница между развитыми людьми и неразвитыми. Развитый человек понимает, что люди есть разные состояния, и нет одного без другого, и у него есть терпение. И он смотрит с начала творения до конца творения, и как он может терпеть, переваривать это, оправдывать, возможно. Тогда как человек, который не вобрал достаточно впечатлений от жизни, он находится в состоянии, когда не может ни оправдывать, ни решать правильно. И тут ничего не поделаешь. Количество падений и подъемов, разные состояния. Сначала они должны проходить человеком. Сколько бы ты ему ни говорил, главное — это общество. Окружение может действовать на него, как мы на новорожденного, давать ему тепло, помогать ему. Так, чтобы он понимал. Тут невозможно обращаться к его разуму или чувству, а так окружать его чем-то. Больше трапез, больше разных таких мероприятий внешних. Пока все-таки нужно ждать. Ничего не поделаешь. Что не делает разум, делает время. Здесь это так происходит. И... понятно? И нечего тут добавить. Что?
Роман из Нюрнберга спрашивает. Каждый должен индивидуально пройти эти 613 подъемов и падений, или мы можем это сделать вместе?
613 в день? Не считали. Да, каждый самостоятельно, конечно, самостоятельно. Это, конечно, личная работа, потому что каждый, он просто отрезан, у него есть количество и взаимовключение таких свойств, которых нет ни в ком другом. Поэтому никто не может быть на месте другого. А человек да поможет другу, это только по примеру, по общему внешнему укреплению, это то, что происходит. Но сделать исправление вместо невозможно. А подготовить, это называется, поможет. Чтобы общество было более таким тесным, теплым, чтобы учеба была, разговор. Это да, но не то, что один может вместо другого сделать. Нет, каждый, но еще раз, с помощью внешней поддержки можно сократить время в много-много, в тысячи раз. Это все зависит от окружения. Именно можно продвигаться с радостью и с легкостью.
И,
кроме этого, это зависит от корня души. Да?
672 страница, первый столбец. со строчки «Вячуваи». И ответ. Поскольку в сфере Хохма еще не было никакой подготовки со стороны Нижнего, потому что еще не было существования Нижнего, чтобы он почувствовал, что он относится к Нижнему, чтобы не доставало ему чего-то, и он должен получить от Высшего, чтобы восполнить недостающее. Поэтому нет наслаждения у Нижнего в то время, когда он получает наполнение от Высшего, как это в желании Высшего, чтобы Нижний насладился от этого, поскольку желание Высшего — насладить творение, чтобы Нижний насладился. И из-за недостатка подготовки со стороны Нижнего, потому что в то время, когда Нижний рождается, он рождается вместе с наполнением. То есть не было у него времени, чтобы подготовил себя с хисароном, чтобы было у него желание к наполнению. В то время как Малхут, состояние, которое приходит после того, как ушло наполнение от сферот, которые выше ее. И была у нее уже подготовка, то есть необходимость в свете, чтобы он светил в сфере Хохма. И поэтому только Малхут может получить наслаждение от наполнения, потому что Высший хочет, чтобы Нижний насладился. И из сказанного мы видим две вещи, которые нужно различать в понятии подарка отдающего. Первое, чтобы знал, к чему стремиться, чтобы знал, чего недостает ему. Второе, чтобы захотел наполнить недостающее. То есть, чтобы сделал все подготовки, чтобы был готов получить этот подарок. Поэтому, как человек может начать чувствовать потребность в работе Творца в то время, когда он не знает, что означает вообще работа Творца, что есть вообще такое? То есть, если он не знает этого, как может в нем пробудиться стремление к этому? И ответ. Как в сфере Хохма мы изучали, что Творец, называемый желание насладить, он создал свет и кли вместе. И также приходит к человеку ощущение духовного свыше, и он получает свет и стремление к свету вместе. И это называется, что приходит к нему пробуждение напрямую от Творца, или же приходит через посланника, которого послал к нему Творец, чтобы дать понять человеку, и человек впечатляется от него, что стоит быть работником Творца. Но все это приходит к нему со стороны пробуждения, без всякой подготовки со стороны Нижнего. И, как мы сказали, из этого вследствие этого нет возможности, что у Нижнего бы было истинное наслаждение от работы Творца, поскольку нет подготовки. Но, как мы сказали, относительно сферы Малхут, которая стремилась к наполнению, которая была в сфере Хохма. Поэтому, когда есть подготовка со стороны Нижнего, тогда она получила наслаждение, которое хочет дать дающий. И точно так же здесь, в работе человека, приходит у него падение по отношению к пробуждению, которое было у него, и он начинает стремиться к тому, что было у него. И тогда есть у Нижнего возможность совершить подготовку, чтобы получить наполнение. Но желание и стремление к истинному слиянию, чтобы он был готов получить, чтобы была у него важность того, этого, как хочет Творец, это не происходит за один раз. И поэтому есть много подъемов, и много падений, и много подъемов. Но если бы не было первого пробуждения со стороны Высшего, никогда не было бы возможности, чтобы у Нижнего было стремление к тому, о чем он не знает.
Мы учили об этом в статье «Сжатие», а нет, извините, «Тайна зарождения в рождении», там тоже это объясняет. Это вся основа, поэтому эта статья такая базовая. То есть, что такое основа, на которой строится святость, название статьи. Чтобы вы знали, что без этого... А иначе вся эта порча зачем? Для того, чтобы из нее можно было познать исправленное состояние. Да?
А сейчас мы выясним то, что мы спрашивали, что означает, что Тора сообщает ему о грехе, а не в виде суда, а как мать сообщает своему сыну мягкими словами.
До сюда есть вопросы? Нет. Хорошо. Так тогда я спрошу. Ладно. Мы в любом случае сейчас начинаем новый этап. Как нам подготовить заранее величину падения, максимальную величину падения? Как нам заранее подготовить глубину, скажем, максимальную глубину падения, хотя это не глубина, ну, допустим, так, раскрытие. Пожалуйста.
Максимальная глубина падения. Это приходит в результате величины усилия человека в группе, когда он буквально отдает себя ей и понимает, что он полностью действует в конечном счете только со своим эгоизмом, и это то, что есть в нем. И когда то, что он получает там, это самое больное и глубокое.
И группа должна к этому усилию человека дать ощущение радости, наслаждения, просто наполнить его, чтобы он почувствовал, что это самое большое в мире.
И он готовит себя во всех килим, которые есть у него в работе, главным образом в свои десятки в группе, и его вкладывая в них, и тогда, как и должно прийти, приходит падение, и благодаря его вкладу в них, и он должен получить помощь от нет никого, кроме него.
Только согласно мере соединение между нами и усилий все время вернуться к объединению внутри себя. Мы должны быть слиты, связаны с нет никого, кроме него. Только согласно этому нам устраивают свыше всякий раз
хиссарон.
Следующий хиссарон — падение, которое имеет целью подъем.
Да, и с помощью учебы мы строим идеальную картину все больше и больше, что это такое объединение, что это величие свойства отдачи любви, и мы пытаемся это реализовать между нами. Как сказал Эрис, мы чувствуем разницу в том, что мы ощущаем каждый день, и в этой картине поразительной, которую мы раскрываем в учебе, и есть над чем работать.
Да, по сути дела, так мы пробуждаем тьму из понимания, что падение приходит нам во благо для более качественной связи. Действительно, против этого всегда соединение десятки, сильный центр группы, то, что напоминает о пользе, дает ощущение величия этого.
Как мы можем опуститься, произвести эти падения, спуски с веревкой, когда мы связаны с группой, с фонарем, чтобы видеть тьму, для того, чтобы буквально раскрыть глубину нашего эгоизма, зла в нас, как мы таким образом проверяем и делаем это также и в свете, для того, чтобы со светом, для того, чтобы увидеть тьму, тебе тоже нужен свет, иначе это просто неосознанное действие. Тебе раскрывают все испорченности, отключки. Это как специалист, который желает исправить какой-то испорченный мотор. Он видит все эти вещи, есть у него знания. Как мы в таком виде можем прийти к раскрытию зла. Пожалуйста.
У нас есть много защитных слоев в работе с группой. Мы знаем основу, что привычка становится второй натурой. В конце концов, ты приходишь, неважно в каком состоянии, человек связывает себя с группой на все более качественных уровнях. И чем больше, чем глубже он связан, у него есть больше шансов. Но в конце, если это по-настоящему хорошо, то он не видит и не слышит. И товарищи вытаскивают его оттуда, и опыт очень помогает, потому что ты начинаешь быть подозрительным, что когда наступает состояние, ты начинаешь подозревать, что тут будет какой-то процесс, и надо
С важностью цели, которую дает группа человеку, он понимает, что он входит сейчас в яму, где он может найти несметное богатство, потому что будет что исправлять. И с чем большим количеством вещей, которые нужно исправить, он приходит к товарищам, он быстрее достигнет цели творения с большим горением.
Я думаю, что веревка и фонарь — это то, что ему нужно взять из десятки. Вообще любое его движение, направление падения, тьмы, куда он приходит, он просто берет силы у товарищей, ищет силы у товарищей, просит у них, чтобы они светили ему.
Только свет может выяснить кли, как мы уже слышали, для того, чтобы видеть беспорядок, который существует в темном месте, или испорченности, нужно, чтобы свет посветил туда. И мы должны все время находиться под воздействием света, возвращающего к источнику. И это с помощью того, что мы слиты все время с нет никого, кроме него. И человек не может держаться зубами за нет никого, кроме него. Здесь нам нужно, да, человек да поможет ближнему, в поручительстве, в беспокойстве за другого, чтобы каждый был слит с нет никого, кроме него, и так мы, поддерживая друг друга, создаем поле, когда свет, возвращающий к источнику, работает, так соединяя все состояния с Высшим.
И это соединение строит, с ним мы строим взаимное поручительство между нами. Это наша веревка, это поручительство между нами. Это тот канат, который всегда может возвращать нас наверх. И учеба превращает Тору, которую мы изучаем, в наш фонарь, изменяет наш подход совершенно, когда мы уже исправляемся в этом состоянии ущерба нашему эго, мы не видим ничего плохого в этом, мы видим в этом возможность исправления, просто изменяет наше восприятие жизни, наш мир. И тогда с канатом поручительства, со светом Торы мы можем делать исправление.
Да, каждый специалист, для того, чтобы быть хорошим специалистом, ты должен учиться, с другой стороны, реализовывать. Есть у нас рав, который направляет, есть общая учеба, это наша общая молитва, и тогда мы выходим на места, работая с десяткой, с группой, именно развивать это в наших глазах и чувствовать между собой. И так мы помогаем друг другу. Как мы можем относиться так не к человеку, который находится в подъемах и падениях, чтобы помочь ему, но к группе или к десятке? Когда мы будем заботиться, дадим какую-то подготовку окружающую такую, когда вся группа, даже если находится в падении или подъеме, это будет, конечно же, как какой-либо орган в теле, который тоже состоит из всевозможных частей в нем, когда вся группа десятка тоже придет к состояниям падений и подъемов, чтобы она тоже находилась в окружении, подходящем для того, чтобы не падать и не отключаться, чтобы ее подъемы и падения были направленными в осознании, понимании, что это происходит с нами, что не внутри мы можем быть такими, потому что внутри полная тьма, но снаружи у нас есть окружение, которое все-таки поддерживает нас, и приводит нас, и это без того, чтобы портить всю глубину падения, да, но она приводит нас все-таки к связи. Ну, скажем, как человек находится в бессознательном состоянии, но он находится в верных руках, которые заботятся о нем. Как мы можем сделать так? Ну и, конечно же, следующий этап, как мы после этого можем обратиться к народам. И мы видим один в падении, другой в падении, там и здесь, как мы можем это объяснить миру, что все эти падения — это всего лишь для того, чтобы мы познали зло и поднялись из этого состояния. Это будет все более актуальным. То есть подход остается тем же. Как мы строим это вокруг человека, вокруг десятки, вокруг народа, и вообще вокруг всего мира. И по сути, это все мы должны сделать по отношению ко всем. Пожалуйста. Еще несколько минут осталось.
Ключевое слово — взаимовключение. Мы просто реализуем это в эти дни, каждый в своей десятке начинает быть на связи с десятком в Европе, вдруг ты понимаешь, как быть окружением, как взаимовключение, поддержка другой десятки. Это ровно то, что мы хотим реализовать для них, быть для них мягким, добрым местом, поддерживать, давать важности, заставлять их собираться, чувствовать их. И вот так это и...
Все на самом деле зависит от мнения в одну десятку. В то время, когда десятка объединяется по силе достаточной, это позволяет объединиться всем окружающим ее десяткам, и это уже выходит на другой уровень. И из качества отдельных десяток превращается в качество городов, стран и так далее. И главное — это единство в самой малой мере десятки.
Каждый вопрос, весь вопрос, куда ты стремишься, куда идет вся система, где важность всего этого. То есть я хочу стремиться к добру, хочу стремиться к состоянию, когда это тело совершенно, я вижу, что это так, будь то в десятке, или в группе, или во всем мире. Поэтому, если есть важность цели творения, как достичь ее, стремиться к объединению всех частей, то можно уже принимать в расчет падение и подъем, понимать, что все это в пути.
Здесь есть еще понятие количества и качества. Как сказал Михаил, что насколько мы сильно работаем, связываясь с десятки и удерживаем поручительство, и нет никого, кроме него, в этом объединении, и пытаемся находиться в этом все время, потому что мы находимся в системе, и мы желаем того или нет, мы влияем друг на друга. И также внешне, что есть у нас связь с группой Англии, с товарищами из Южной Африки. Мы видим, насколько это дает величие и важность всем, и им, и нам, и насколько мы чувствуем наших товарищей на уроке. Это и как внешне, так и внутренне.
Исходная точка — это как мы были под горой Синай, заранее было решение, что здесь мы сделаем и услышим, то есть мы заранее знаем, что то, для чего мы пришли сюда, это подняться над эго ради любви и отдачи, и не оставлять эту точку, неважно, что происходит в наших чувствах и в наших действиях. То есть если мы, прежде всего, решаем это, из учебы и понимания, что мы одна система, то это дает нам 1000 возможностей для продвижения.
Только любовь. На самом деле, если человек или группа дает хорошее ощущение, связь, очень тонко, это и на общем, и на личном уровне будет действовать.